Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Решение по передаче коллекции скифского золота Украине – это грубое пренебрежение правами и интересами крымчан. Об этом заявил РИА Новости директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. По его словам, это образец двойных стандартов. Коллекция скифского золота из 4 крымских музеев, около 2000 артефактов, была вывезена на выставку в музее Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Сегодня апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью. Президент Владимир Путин уже заявил, что Украина вернет себе и Крым. Позиция России в переговорах с Молдавией по газу выверена и обоснована благоприятно с точки зрения цены для молдавской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал такой вопрос риторическим. Очевидно, что сделки могут быть только по цене выше той, которая ранее обсуждалась. Контакты будут продолжаться. Позиция российского газового монополиста прекрасно известна, добавил представитель Кремля. Сейчас, по его словам, идет работа по согласованию или несогласованию условий контракта. Мадрид предложил членам Евросоюза самим определять цены на электричество в исключительных случаях. Такое предложение будет озвучено на заседании министров энергетики в Люксембурге, сообщает издание Сарера. А испанские власти считают, что исключительные времена требуют срочных исключительных мер. Однако повышение цен на электроэнергию не должно перекладываться на плечи потребителей, особенно в ситуации восстановления экономики. Массовое бронирование в отелях на нерабочие дни фиксируется в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, власти вынуждены были принять решение ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности. Рост заболеваемости в городе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов. Именно в этих целях на въездах в город с 30 октября будут установлены блокпосты, добавил глава региона. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли. С ней все в порядке. По данным московского уголовного розыска, 81-летняя женщина находилась на киностудии на улице Эйзенштейна на съемках телевизионного шоу. Ранее СМИ сообщили об исчезновении Светличной. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже сообщил в полицию ее сын. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Александр Владимирович Бузгалин, доктор экономических наук, заслуженный профессор МГУ и директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Спасибо большое, что пришли к нам.
Я очень рад и благодарю за приглашение.
Вы знаете, вот меня очень заинтересовало это сочетание социоэкономики, ну, термин, конечно, распространенный достаточно, но это значит, мы вас сегодня будем спрашивать о проблемах экономики, сопряженных с социальными. И это, по-моему, очень правильный подход, потому что сегодня это архиактуально, скажем так. Всегда было актуально. Ну и, конечно, это стало актуально в контексте того, что мир пережил, переживая сейчас в условиях ковидной ситуации. И недавно были опубликованы данные о том, сколько же потратили государства на социальную поддержку своих граждан. Это, конечно, астрономическая цифра. И автор этой статьи, по-моему, это был журнал «Экономист» британский, делает такой вывод, что вообще, если так далее пойдет, а мы видим, что, в общем, эти антиковидные меры государства не ослабляют, хотя не вызывают массу вопросов эти меры, но факт есть факт, они решают. И как следствие, если будет продолжаться такая динамика, или даже поменьше, но все равно много поддержки населения, то просто кубышка истощится, и тогда станет вопрос вообще о государстве благоденствия, благополучия, и что тогда будет? Ведь это, давайте как бы это, я понимаю, здесь два вопроса. Вот давайте первый. Как же быть государством, Ну что, эмиссией заниматься или что? Или сокращать, или заставлять пояса затягивать? Это один вопрос. А второй вопрос, вот, а как вообще будет тогда с обществом, с государством, с его экономическими, так сказать, идеалами, ориентацией на средний класс, на well of state и так далее? Пожалуйста.
Это принципиально важный и очень богатый вопрос, у него масса оттенков. Я выберу несколько ключевых позиций. Первое. Экономика – это не цель, экономика – это средство для того, чтобы развивался человек и общество.
Ой, ваши бы слова!
Да,
да, да, уши многих наших чиновников и экономистов. Но я с вами согласен, конечно. Я думаю, большинство слушателей с вами согласны.
Да, вот это, кстати, очень важный момент. Я поставил восклицательный знак такой, что большинство граждан согласно, большинство экспертов согласно, а вот высшая бюрократия и крупный бизнес почему-то не согласны. За редким исключением. И ковидная проблема, то, с чем мы столкнулись, угроза жизням, смерти. Я многих близких потерял, друзей. Это вызов, который продемонстрировал всю остроту противоречия. Какого? За время пандемии, за время трагедии число долларовых миллиардеров выросло. В России выросло, по всему миру в среднем выросло. Доходы этих миллионеров и их состояние выросло. Ну, у кого-то упало, естественно, у кого-то очень сильно выросло. В среднем выросло. А у людей жизнь стала намного хуже. Когда-то описанный Карлом Марксом в «Капитале» закон всеобщего капиталистического накопления, над которым в 60-е годы прошлого века и в 70-е подсмеивались даже в СССР, и профессора в МГУ мне читали лекции, что Маркс, конечно, так написал, но сейчас другой капитализм, вот он, начиная с 21 века, начал действовать снова. Даже очень далекий от левых идей Пикетти в своей нашумевшей книге «Капитал в 21 веке» повторил то, что до этого на самом деле много раз писали эксперты ЮНЕСКО, Организации Объединенных Наций, но у них не было такого пиара. Растет дифференциация богатства в мире. Почему я об этом говорю? Да потому что от вот этой трагедии кто-то выиграл, а кто-то проиграл. И государство может регулировать этот процесс. Вообще, когда люди наживаются, я говорю жестко, наживаются на трагедии человечества, на трагедии своей страны, на трагедии близких, мне кажется, это уже не просто аморально, это, помимо всего прочего, экономически неэффективно. Хотя вот моральный аспект здесь главный, как ни странно. Экономика имеет и нравственные измерения. И если мы про него забываем, в стране происходит трагедия. Потому что люди – это не экономические роботы, которые хотят только денег, денег и ничего кроме денег, ну, в крайнем случае, брендовую шмотку. Что можно делать для того, чтобы, не истощая экономические ресурсы, обеспечивать благосостояние людей в трагических, ну или просто в сложных ситуациях? Прежде всего, откуда брать и потом куда и кому давать? Брать можно, во-первых, из кубышки, которая очень велика. Во-вторых, брать можно из развития. Ведь смотрите, с одной стороны, для решения проблем болезни можно просто раздать деньги людям. А можно вложить деньги в производство и бесплатную раздачу того, что людям нужно. Логика другая.
То есть простимулировать реальный сектор экономики.
Да, в этом случае, да, вот смотрите, нужны аппараты компьютерной томографии, как воздух нужны. Нужны аппараты искусственной вентиляции легких, как воздух нужны, причем буквально как воздух. Лекарственные препараты качественные и без сумасшедших наценок, которые дает частный бизнес. Это интеллектуальная рента, это не компенсация издержек. Нужны, абсолютно нужны. Вот, пожалуйста, вложение в высокотехнологичное современное производство. Врачи, качественный медицинский персонал, его называют низший медицинский, но он не низший, он самый высший, потому что санитарка – это человек, который спасает тебе душу.
Который очень много зависит.
И очень много зависит.
Иногда не меньше, чем от успешной операции
хорошего врача. Да. Вложение в этих людей, в их образование, повышение квалификации, наконец-то, чтобы они не работали по 14 часов в сутки в красной зоне, как это происходит. Кстати, это особая тема, но ковид показал, что люди способны на героический энтузиазм. Часто неоплачиваемые.
Общество стало гедонистическим, а вот
Подишь ты, да. Выяснилось, что...
Не знаем мы людей.
Да, есть. И в очень разных странах, начиная от самых бедных и заканчивая самыми богатыми. Во-первых, можно вкладывать в производство, и деньги пойдут на развитие, а экономика от этого будет расти, а не падать. Во-вторых, есть те, кому это очень нужно, и те, кому это не очень нужно. Вы скажете, всем нужны деньги в условиях пандемии. А я скажу нет, потому что если вы даете 1000 долларов или 1000 евро, как в Европе давали, человеку, у которого 1000 евро месячный доход, ну, самый низший уровень в странах Западной Европы, то для него это огромная поддержка. Если вы даете человеку, у которого доход 10-50 миллионов в месяц, то он эту 1000 не заметит. И, по идее, он мог бы и поделиться. поделиться половиной из этих миллионов, на время отложив покупку новой яхты длиной на 25 метров больше, чем была до этого. Это не подрыв рыночной экономики даже, это просто социальное ограничение, социальные реформы, которые необходимы и на которые реально все равно пошли государственные органы. Вот это просто надо иметь в виду. То есть, во-первых, дифференцированная, во-вторых, целевая, в-третьих, ориентированная прежде всего на производство, а не на раздачу денег, модель социального государства, на формирование человеческого потенциала. Причем я скажу именно потенциала, а не капитала, потому что капитал это опять в денежках считать надо. Да? А сколько я стою? Вот я стоил 100 тысяч, а теперь буду стоить 150 тысяч. Ох, какой я стал хороший! А человеческий потенциал – это когда я мог лечить человека хорошо, а завтра смогу лечить человека великолепно. И я этим горжусь. Разница чувствуется. Да?
Да.
Вот поэтому есть возможность в мировой экономике развивать государство, ориентированное на человека, на общественное развитие, снижая социальное неравенство, обострившееся, я подчеркиваю, во время трагедии, а не снизившееся, как должно было бы быть. И тем самым, в конечном итоге, даже социально-стратегически мыслящему бизнесу это будет выгодно.
Я только бы засомневался, что, во-первых, кубышка, ну, она не бездонна, конечно, но вы предлагаете альтернативу. С этим сопряжен другой вопрос вообще о будущем экономики. Давайте немножко порассуждаем на эту тему. Всякий прогноз, конечно, хромает, я понимаю, любой, даже самый точный, но все-таки это уже свойство человека, что он хочет заглянуть в будущее. Вот смотрите, много сейчас рассуждений о том, что глобализация не просто дала сбой, а просто находится, дышит на ладан, как говорится. Ну, понятно почему. Все связи разорвались, страны стали заниматься жестким протекционизмом, чтобы защитить свои экономики в условиях вот ковидной ситуации, этой, ну и так далее, и так далее. Но может ли глобализация и нужно ли, чтобы глобализация обрела какое-то второе дыхание? Так ли это нужно мировой экономике и, опять же, не экономике, а людям, в данном случае, значительной части человечества?
Я чуть-чуть пофилософствую в профессорском
стиле. Конечно, вопрос достаточно.
И вопрос очень фундаментальный.
Философский, да.
Дело в том, что у глобализации очень много разных определений. Обычно ее понимают довольно просто. Вот если я сижу в китайской одежке, езжу на японской или американской машине и покупаю голландское масло, то это глобализация. А если это российское, то это не глобализация.
Ну, не только. Это свобода перемещения труда,
ну,
капитала.
Это очень много, да. Вот вы абсолютно правы. Есть более строгое определение, которое мне нравится, оно появилось еще в конце 20 века. Глобализация развивается в той мере, в какой мы переходим от взаимодействия национальных государств на поле мирового, ну, экономического, политического пространства, взаимодействию глобальных игроков внутри каждого государства. Я переведу на русский язык. В той мере, в какой России есть поле борьбы Пепси-Кола и Кока-Кола, там Грюндига и Панасоник, немецких и японских автомобилестроительных корпораций, не говоря уже о станкостроении, высоких технологиях, информационных всяких системах. В этой мере глобализация есть. Вот если вы идете по Тверской, видите сплошные, в лучшем случае, русскими буквами написанные вывески транснациональных корпораций.
Да, мы стали почему-то опять возвращаться к иностранным. Лужков искоренял. Ну, теперь
да.
Мы почему-то возвращаемся к этому.
Ну, это понятно, причем касается почему? Любого
по
города.
Поводу и без повода.
Да, вплоть до райцентров, понимаете, за небольшим исключением.
Вы нигде даже слово «спутник», которое очень популярен, почти не видите на русском. Но если вы говорите «шпутник», «спутник».
Это почти трагедия. Но это опять такое внешнее проявление. Да. На самом деле, очень серьезный, потому что хорошо известно, что корпорация – это объемы продаж в сотни миллиардов долларов.
Но это не только к российскому рынку имеет отношение.
Это к любому рынку. Понимаете, одни и те же Pizza Hut, Макдональдс, они что в китайской провинции, что в российской провинции, что в бразильской провинции. Но я уже не говорю про Европу или Соединенные Штаты. Но то же самое касается всего остального. И даже фильмы смотрят одни и те же голливудские. Кстати, тоже огромный транснациональный бизнес, который мозги промывает. В той мере, в какой это вот так, корпорации конкурируют, подчиняют себе, регулируют, манипулируют людьми, в этой мере есть глобализация. Эта глобализация сейчас, безусловно, сохраняется. И более того, это доминирующий тренд, просто его стали ограничивать. Ограничивать по-разному и в разной мере. Но там, где страна сильная, экономика сильная, как Китай, у них есть возможности некоторого ограничения, но очень мягкого, кстати.
Да, они таки наступили на известные бренды, которые бросили им такой практически политический даже, не экономический вызов.
Да, совершенно.
Ответ был достаточно неожиданный.
И жесткий, да.
И жесткий, да.
Да, совершенно верно. Соединенные Штаты могут себе это позволить.
Россия?
Россия только отчасти, к сожалению. Потому что мы можем играть на том, у кого покупать станки, у Европы или у Китая.
Ну, без импортозамещения.
Но без импорта станков у нас ни космос, ни оборонка даже, что самое грустное. Если посмотреть на наши современные высокотехнологичные продукты военно-промышленного комплекса и всерьез покопаться, то там все вплоть до компьютеров окажется нероссийским очень часто. Ну, или комплектующих уж, по крайней мере, к этим компьютерам. Проблема возникла, торможение есть, но конца нет. Скорее, это синусоида, и синусоида связана с тем, насколько сильными являются игроки на этих глобальных рынках, национальные государства, в отличие от корпораций. Или наоборот, когда есть и государство, и корпорации сильные. Вот у Китая и корпорации сильные, и государства сильные. И, пожалуйста, они там теснят американцев или японцев, или европейцев на автомобильном рынке в России. И американцы могут себе это позволить. Большинство транснациональных корпораций до сих пор родом из Америки. И вот так вот переплетены, радиослушатели не увидят, да, очень тесно с государством. Но есть еще одна сторона медали. Есть разные социально-экономические, политические типы глобализации. То есть можно интегрироваться по-разному. Понимаете, есть процесс открытого взаимодействия культур. У нас много справедливой критики Советского Союза, много сейчас идеализирующих мифов. Но вот один из мифов, не идеализирующих, наоборот, критических, это то, что страна была полностью закрыта. С одной стороны, да, но с другой стороны, экспорт по отношению к валовому продукту у Советского Союза, при том, что туда тогда входила и Украина, и Беларусь, и Казахстан, то сейчас это все тоже экспортом стало. Была примерно такая же доля, как сейчас в России. Только оборудование было побольше, чем сейчас.
Доля оборудования
была побольше. А это не к тому, что СССР был очень хороший.
Говорят, Рокфеллер даже на политбюро заседание выступал, вот. Заслушивали его.
В Советском Союзе учились миллионы студентов. Это было огромное воздействие на мировое пространство. Причем бесплатно учились. Можно так, можно культурную экспансию. Экспансию, наверное, надо взять в кавычки слова.
Понятно,
да?
У глобализации много измерений.
Да, то есть можно очень по-человечески, гуманистически ориентировать эту линию интеграции. Интегрировать культуры, интегрировать людей, интегрировать даже технологии, а можно интегрировать капитал и делать мировую конкуренцию. Это разные стратегии. И стратегия, скажем, интеграции культур, она подразумевает культур, а не попсы или какие-то голливудской ерунды, хотя там бывает что-то хорошее. Эта интеграция, она подразумевает усиление национальной специфики. То, что чем специфичнее армянская, российская, я не знаю, китайская, американская, там, джазовая культура, тем интереснее ее воспринимать. Тут чем специфичнее,
мне кажется,
тем...
глобализация как раз нивелирует.
А вот глобализация по-капиталистически, она все подчиняет одному и тому же. Он может говорить по-русски, по-китайски или по-английски, но это будет хороший человек, который убегает от плохих людей, и за которым гонится на протяжении 2 часов, и избивают. В конце концов, он избивает того, кто их избивал, в перерыве целуется со своей красавицей, и в конце у него сумка с золотом или другой вариант денег. И вот это на протяжении 100 лет в космосе, в средних веках, в первобытном общинном обществе, сегодня, где угодно, по-китайски, по-русски, это глобализация. А когда мы слушаем старинную или новую современную музыку, или когда мы слушали...
Национальную,
да. Или когда мы слушали Муслима Магомаева, который исполняет песню Бабаджаняна на стихи Рождественского, понимаете, вот это была интернациональная, но очень культурная и доступная каждому модель интеграции.
Александр Владимирович, ну вот у многих вызывает такую обеспокоенность цифровизация общества, ведь цифра может стать тем, как бы, пьедесталом, на котором возникнет совершенно другая статуя под названием глобализация, потому что цифра дает и искусственный интеллект, дает, конечно, горизонтальные возможности управления экономикой, политикой, социальной сферой тоже, и мы все это наблюдали даже. Как вы относитесь к такой перспективе? Цифра это и искусственный интеллект, не будем отделять это. Это что, новое, вот, возможно, такое прибежище для глобализаторов и глобализации, поскольку это рычаг достаточно... Он уже глобальный. Вот посмотрите, что произошло, когда рухнули у нас эти платформы Facebook и сопряженные с ним YouTube, там WhatsApp. Как это сразу повлияло на психологическое состояние, во-первых, очень многих людей, которые привыкли к этому. Но это показало значимость таких платформ. А цифровые платформы управленческого характера, управленческой в области экономики, той же культуры, они могут просто использоваться как инструмент. Серьезно уже говорят, например, о машинном правосудии. Ну, я как прецедентное право англосаксонское оцифровать очень легко, на самом деле. И будут у вас сидеть компьютер, адвокат, компьютер, пишут и наши ученые об этом. Надо бы вводить математические, понимаете, формулы. А римское право уже труднее, да, материализовать. Ну вот видите, это же тоже глобализация получится. Вот как вы относитесь к вот этому тренду, скажем так? Извините, не люблю это слово, но к этой тенденции, тоже не русское слово, но к этому направлению развития.
Вы, по-моему, решили, чтобы я осветил все фундаментальные вопросы человечества.
Ну, почему нет?
Мне это очень близко.
Вполне ваши реалии, вполне соответствует.
Как ни странно, да.
Это просто мысли вслух.
Это очень важная тема. Дело в том, что цифровизация – это форма более глубоких технологических сдвигов, где творческий труд может стать уделом человека, а не творческий труд – уделом машины. Мой коллега Алан Фриман, довольно известный британско-канадский профессор, он написал, что человек должен выполнять немашинизируемый труд. И там, где речь идет о том, чтобы перебрать все возможные прецеденты, я воспользуюсь вашим примером с правом, там машина может быть очень полезна. В конце концов, эту роль выполнял когда-то книгопечатный станок, и когда человеку клали свод законов, ему не надо было держать это все в голове.
Это страшная вещь, на самом деле, машинизация процесса.
Ну, машина может, по идее, как ее можно использовать.
Как ее можно использовать. Какие это могут быть последствия?
Нет, машинизация процесса – это преступление. Я сразу скажу. А вот справочник для судьи, адвоката и всех желающих, вплоть до тех, кто находится...
Уже онлайн, интернет может исполнить.
Это другое. Причем это может быть компьютеризированная система, которая не просто выбрасывает весь мусор, который есть на букву «Н», да, или там на слово «убийца», а система, которая отбирает нужные вещи. Да, здесь будет проблема. Здесь нужен квалифицированный человек, который может задавать разные алгоритмы
поиска. То есть цифра для человека, а не человек для цифры.
Цифра как один из справочных вариантов. Может быть, энциклопедия в виде...
Но не принимающих решения.
Нет. Можно было сказать, важно, что энциклопедия Британика – это страшное преступление против человечества, потому что там подсказки на все случаи жизни. Но вопрос в том, чтобы человек знал, во-первых, что ему нужно, во-вторых, то, что нужно, использовал критически, в-третьих, уже мог энциклопедию Британика сопоставить с большой советской энциклопедией и посмотреть, где и почему в одном случае про некий феномен написано одно, а в другом существенно другое, и сделать свой вывод. Этот вывод будет зависеть от специфики общества, политики, там, культуры и многого другого. В СССР сделают один вывод, скажем, сделали бы один вывод, да, а в Великобритании сделали бы другой вывод. Вот так и с цифровизацией.
Я понял.
Но она очень опасна. Почему? Она создает прецедент для формализации, и вместо того, чтобы оставить человеку творческие функции, а формальные, бюрократические, отдать машине, и тем самым убрать огромное количество чиновников.
Тушка говорит, остановит-то, да.
Она делает обратное. Она творческих людей выкидывает, а всех остальных превращает в придаток бюрократическому процессу. Когда люди занимаются тем, что... Ну, вот я просто приведу пример любого университета. Цифровизация всего управления образовательным процессом привела к тому, что резко выросло количество людей, которые заняты в писании отчетов, как ни странно, все равно. И все равно параллельно с цифрой, которые не доверяют, сдаются тонны бумаги. Просто считается, что в цифре сделать проще, поэтому количество бумаги, которые надо подавать, выросло неимоверно.
Ну, вот говорили же электронное правительство наше, да, что вот эта система, да, действительно перевели, но бумага, оборот-то не вырос. Сократился, а только вырос.
Да, совершенно
верно. Отчетности всякой. То есть параллельно существует и эта программа, электронное правительство, и огромное количество бумаг.
Ну и любые современные носители, которые к тому же быстро меняются, они обладают некими свойствами. Первое свойство, очень такое настораживающее, это свойство уязвимости.
Да.
Причем в ряде случаев даже более высокой уязвимости, чем у прежних носителей. Манускрипты живут иногда лучше, чем электронные материалы.
События не только эти, а многие.
И более того, я вот столкнулся...
Говорят о кибербезопасности сейчас так, да.
Это огромная проблема, просто я не хочу сейчас в нее уходить, но я столкнулся с парадоксом.
Так.
У меня очень много моих рукописей научных оказалось на... Ну, большинство, наверное, слушателей, зрителей даже не знают, что это такое, таких 5-дюймовых дискетах, которые сегодня невозможно прочитать. Я так был уверен, что я сохраняю их навечно. И вот то, что распечатанное лежит в ящиках на антресолях, оно сохранилось. А с этими дискетами...
Не надо поискать. Есть такие мастерские.
В общем, с большим трудом.
Но это с трудом надо. Да, это надо поискать. Именно,
как мне сказали, половина из них уже просто негодные, потому что они не были предназначены для хранения 30-40 лет. Это смешная ловушка, а есть трагические ловушки, типа хакерских атак и всего остального. Поэтому вот это свойство. Свойство, я еще раз говорю, подчинять себя человека. И это не первый раз, потому что когда появились станки, человека тоже из достаточно сложно действующего ремесленника превратили в придаток к станку, а сейчас к конвейеру. Вот когда стоит человек и каждые там несколько секунд приставляет гайковерт к гайке, чтобы ее завернуть, да. И стоит человек, потому что он дешевле, чем робот, да. Это да. Ну, вот, не лучше, чем придаток к компьютеру, мышка при компьютере, как говорит моя супруга.
У нас появились даже такие авторы, которые говорят, а что, вот скоро... Ну, композитор вроде уж куда-то более творческое, да? Дело. Какая проблема? Вот сейчас я вам поставлю машинную музыку. Посмотрите, как здорово. Или вот мы, журналисты, говорят, что робот может делать новости. А почему только новости? Начать надо с новостей, а потом и очерки может писать. Если уж композиторы будут машинные. Ну, послушал я эту, правда, машинную музыку. Сказал, знаете, что Рахманинова второй концерт, Чайковского первый. Какая машина писать не может? Вы не можете тут не впаривать эти свои... Да, это будет средний уровень, гения не будет музыкального, таланта не будет журналистики в литературе.
Вы абсолютно
будет
правы.
Вот такая мекина. Но это действительно угроза, потому что то, что ваш профессор знакомый правильно ставит вопрос, он хочет такой водораздел провести между машиной и человеком, чтобы машина служила и обслуживала человека. Но мы-то знаем, что у нас только те же корпорации, которые будут этим заниматься, они же будут... как бы сказать, придерживаться совершенно других лозунгов, да, больше экспансии, больше расширения рынка, стало быть, большее внедрение цифровых технологий. И это очень сложно удержать одно с другим, но надо быть как бы настороже.
Армен Гарникович, это не просто быть настороже. Я позволю себе старую марксистскую формулировку. Меня когда-то хорошо учили, так. И я эту теорию стараюсь сегодня развивать. На самом деле, очень продуктивно. Вы помните, вот молодое поколение не помнит, противоречие производительных сил и производственных отношений.
Да, ну, конечно.
Да, и производственные отношения...
Зазубривали.
Капитал, рынок, корпорация, они вот эти производительные силы новые, в том числе цифровизацию, ведут туда, куда выгодно тем, кто является господствующим классом. Еще одна догма марксизма. Результат технологии используется к выгоде господствующего класса. Вот мы только что с вами сформулировали это, но на современном языке.
Я, пожалуй, я не марксист. Сразу
я знаю, да. Я не хочу вас ни в чем
увидеть. Но с этим я согласен.
Понимаете, это, ну, как сказать, можно не быть физиком, но знать, что тело падает на Землю с ускорением 9,8 метров в секунду.
Физика, года. Конечно, сравнение. Нет, но можно придерживаться и соглашаться с чем-то в учении Маркса, а с чем-то нет. А марксист, он должен присягнуть на капитал. Капитали.
Нет, понимаете, это очень грустно. Это точно так же, как либерал должен присягнуть на Конституции США.
Абсолютно,
и шаг влево, шаг вправо, расстрел.
Да, и на экономикс, и на Фридмане и прочем, и на Чикагской школе. Все правильно.
Нет, конечно, нормальный марксист уже давно критикует капитал, и масса марксистских работ, критикующих капитал, написано. Дело не в этом. Дело в том, что реально вот эта проблема очень серьезна, когда новые технологии используются для того, чтобы расширить рынки, увеличить прибыли, увеличить политическую власть, возможности манипулирования. Это и есть власть господствующего класса, который подавляет людей и подчиняет себе их жизнь ради того, чтобы самим же оказываться в положении рабов этой системы.
Спасибо. Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета, заслуженный профессор МГУ и доктор экономических наук, отвечал на мои ваши вопросы. Мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо вам большое.
Большое спасибо. Мне было очень интересно.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром». Радио «Спутник» можно не только слушать, но и читать, смотреть и комментировать. Наш адрес в интернете – radiosputnik.ru. Да, есть интернет! День в истории. 26 октября 1927 года в Париже завершился судебный процесс над украинским евреем-анархистом Соломоном Шварцбурдом, который застрелил бывшего главу директории Украины Симона Петлюру. На суде Шварцбурд заявил, что Петлюра лично повинен в убийствах его 15 родственников, погибших на Украине во время гражданской войны в еврейских погромах. За обвиняемого вступились Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Керенский, Ромен Ролан, Анри Барбюс. В итоге Шварцбурд был оправдан большинством присяжных и освобожден. Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Радио канал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.